«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу же вам представлю сегодняшнего нашего гостя, Юрий Николаевич Афанасьев, историк, известный историк. Как вас представить? Основатель Российского государственного гуманитарного университета.
Добрый вечер.
Сразу же хочу вас предупредить, что наша сегодняшняя программа немножко выбивается из того хронологического порядка, которому мы пытаемся следовать, поскольку вот буквально недавно мы с Юрием Николаевичем здесь же на «Эхе Москвы» начали говорить об истории войны, и он вот предложил вот эту тему, которую мы обозначили как «История войны-история страны». То есть, как история войны, историография войны, да, повлияла на все трактовки историографии России и Советского Союза. Правильно я примерно определил нашу тему?
Да, я с большим вниманием и с интересом вот слушал передачи, которые вы вели и проводите. Ну, и кроме этого, идет ведь все-таки довольно солидная литература, очень много публикаций по различным аспектам, проблемам, страницам, событиям вот этой войны. И с каждой публикацией, с каждой передачей все-таки горизонты в какой-то мере расширяются в целом на это событие. Оно становится все более объемным и все более значимым. И в то же время вот у меня, как у историка, да, и как у человека заинтересованного и тем, что было, и тем, что есть, не пропадает такое впечатление, что победа в том виде, как она сформировалась как событие, да, мешает нам в значительной мере понять все глубины и само этого события, каким была эта война, но и, что не менее может быть важное, а и всю историю, всю советскую историю. Вот, потому что, как бы, если мы задумаемся над вопросом, а почему стала возможной эта война, как она стала возможной, почему, да, заглубляясь все дальше в нашу же историю, мы уходим к самой Октябрьской революции.
А то, может, даже не в 30-е годы.
Да? Нет, не в 30-е годы, а может быть даже и дальше, и непременно дальше. Когда мы задумаемся над другим вопросом, а что стало после этой войны, чем она завершилась, каковы ее последствия, и как эти последствия переживаются вот ныне живущими людьми, мы приходим, собственно говоря, в наши дни. И без некоторых необходимых прояснений, с моей точки зрения, может быть, даже самых существенных, мы никогда не разберемся ни почему эта история и как она началась, нашей советской истории, то есть с ее революцией и с последующими событиями, мы не поймем в том числе и вот сегодняшнего дня явления и события. Например, вот как мне кажется, мы не сможем оценить по достоинству, со всем возможным смыслом, то, что и как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин вот в только что последней речи.
В Мюнхене, который уже многие эту речь назвали как новый старт холодной войны, новой холодной войны. Ну, здесь можно поспорить, дело не в этом. Дима, извини, пожалуйста, я еще не выполнил одну свою обязанность перед слушателями, не напомнил вам номер нашего СМС. по которому вы можете присылать ваши вопросы, замечания. Это плюс 7, код 985 и номер 970-45-45. Повторю еще раз, ну, сам уже номер 970-45-45. Что касается пейджера, значит, мы давайте так договариваемся. Вы им пользуетесь, но, как вот делают многие другие ведущие на «Эхе Москвы», до первого послания, которое мы пошлем, которое нам придется послать обратно, скажем так.
Юрий Николаевич, вот если рассматривать развитие ситуации с 1917 года, мне кажется, что процесс начался даже несколько раньше. То есть, когда начала формироваться такая политическая сила, как РСДРП, когда появились внешние силы, заинтересованные в использовании этой силы внутри России, то есть где-то годы это к 1905-го, когда японская разведка впервые попробовала использовать возникающие в России экстремистские политические организации для создания нестабильной ситуации, когда они финансировали и тех же большевиков, и Гапона, и любые политические организации, которые могли внести сумятицу и, так сказать, способствовать созданию нестабильной ситуации в самой России, что было им выгодно с точки зрения ведения войны. Как мы помним, в это время шла русско-японская война, и как бы вот это, по-моему, одно из первых проявлений, когда эти силы были подобным образом использованы.
Ну, и еще, так сказать, потом то же самое, в общем, произошло и с немцами, да?
Ну, да, в 2014 году это уже как
так,
бы...
Нет, еще до 2014 года, как они также подкармливали этих же большевиков. Да?
Вот, вы знаете, ваш вопрос, он, мне кажется, вполне, так сказать, вот обоснованным, но, я не знаю тоже, может быть, к счастью, может быть, на беду, такого рода вопросы, они всегда, как бы сказать, заводят еще дальше.
Сейчас мы идем в 19 век, да?
Может быть, и раньше. Дело в том, что ответить на вопрос, когда начинается вот наша современная история, и где надо искать вот те события, явления и процессы, которые объяснят нам то, что происходит вот в последнее время, мы уйдем действительно очень далеко, потому что у нас часто очень складывается ощущение об истории, как вот о шествии гуськом. Как будто бы вот тот, кто идет сразу за тобой, вот он и определяет твои шаги, твое направление там в какой-то мере и так далее. А на самом деле иногда какие-то волны, очень далеко отстоящие от нас, влияют на сегодня очень сильно. Вот, конечно, дело в том, что надо попробовать оценить в целом внешнюю политику России, например, да, что она собой представляла, как она соотносилась с внутренней политикой России, и как эта внешняя политика определила степень свободы или несвободы, а у нас только о несвободе можно говорить, в России, именно как внешняя политика. И это будет вполне обоснованно и вполне правильно. Но все-таки можно ограничиться, мне кажется, давайте, и 20 веком.
Да, да. Давайте все-таки мы ближе, что называется, к тому периоду, который
если говорить о 20 веке, да, то, конечно, я очень хорошо знаю, как воспринимают победу в массовом сознании россиян. Да? Все социологические опросы, которые проводились в последнее, не только последнее время, насколько мне известно, войну располагают, вернее, по итогам этих опросов, войну считают величайшим событием 20 века. Две трети где-то россиян. И я знаю, что вот эта оценка значения победы, она не только единодушна, если можно так сказать, она и всегда неизменно со знаком «плюс». И вот такая...
А может ли быть победа со знаком минус, Юрий Николаевич? Я, пока вы думаете, я еще добавлю к этому. А скажите, я думаю, что это еще вот это отношение общественного мнения, общественного сознания, вообще восприятие общественного сознания вот этой победы, оно объясняется тем, что, в общем-то, война, Вторая мировая война или Великая Отечественная война, это там отдельный терминологический разговор, это, может быть, было единственным реальным достижением и реальной победой, уже извините, советской власти.
Все это верно, но если вот вы спрашиваете, а может ли быть победа со знаком минус, я назову вам победу Пира, да, которая пошла в историю
как первого победа.
Как первого победа, да. Но я как раз в данном случае без аналогии, без никаких, просто говорю, да, может быть. Но я-то имею в виду вот что. В этой победе как бы позитивного, значимого, бесспорно величественного немало. Вот. Но если, а может быть и по-другому можно сказать, но все, что мне-то хотелось бы сказать, это то, что если к этому и сводить все содержание и смысл победы, то получится очень большое искажение, получится очень большая неправда. И вот когда я и шел на эту передачу, я думал даже, что пришло ли время вообще разговор на эту тему заводить. Потому что я-то очень хорошо знаю, как не то чтобы негативное, а даже какое-то критическое отношение к такому событию, как победа, воспринимается в сознании очень многих людей. Я уж не говорю об участниках войны, а тех, кто добивался этой победы. Я не говорю также о тех, кому чрезвычайно дорога, как собственная вся жизнь, память о тех, кто погиб, завоевывая эту победу. Я все это очень хорошо знаю, потому что я, как и другие, переживаю это событие и лично, потому что и мои родители, и родные, и погибли, и участвовали в войне, и я все это очень хорошо понимаю. Но я также хорошо понимаю, что если до конца и всесторонне не рассматривать любые события нашего прошлого, то в конце концов мы рано или поздно наткнемся на какие-то преграды, на какие-то помехи, а иногда и в тупик можем упереться. Вот почему, несмотря на все подстерегающие, так сказать, вот сложности, я считаю, что надо не только говорить, но и писать, анализируя все обстоятельства и все стороны вот этого великого события действительно 20 века.
Юрий Николаевич, мне кажется, и это, в общем-то, следует из названия программы, что до сих пор истинная цена победы не названа, и мне представляется, что в обозримом будущем она названа и не будет, потому что истинная цена победы – это то количество жертв, которые понесла страна, то количество военной техники, которую она потеряла, то количество промышленных и иных ресурсов, которые она потеряла, ну и так далее. Все цифры, которые существуют на сегодняшний день, они более или менее приблизительные. И если какая-то статистика становится доступной в последние годы, она становится доступной все больше и больше, она все равно не окончательная. Это вот тот самый случай, как с профессором Преображенским, когда хочется окончательную справку. То есть, как бы, увидеть картину во всем ее истинном, пусть даже, может быть, очень трагичном свете. Потому что пока этих цифр не будет, мы не будем представлять реальную цену. Вот.
Можно, Дима, извините, Юрий Николаевич, я просто подкреплю вопрос Димы одним сообщением, которое пришло еще до эфира по интернету. Вот меня оно поразило своим цинизмом. Своим цинизмом, с одной стороны, ну, там нас упрекают, ну, в общем, я его сейчас зачитаю, вы поймете сами. Сергей из Москвы. Ну, сферу своей, так сказать, профессиональной деятельности он обозначил как образование. Вопрос не к господину Афанасьеву. Какие уж там вопросы к демократам первой волны, пишет нам Сергей. А к ведущим. Ну, я думаю, что вы тоже не
понятно. Да.
Не надоело торговаться насчет цены? И затем потрясающая фраза. Уже всем понятно, уплачено много, куплено мало.
Ну, да. Это цинизм, да, такой неприкрытый. Но мне вот что хотелось бы сказать. Я согласен с тем, что...
По поводу цены просто.
Да, я по поводу цены, да. Я согласен с тем, что цифры и факты, которыми можно было бы как-то определить цену победы, они меняются постоянно. И я думаю, все помнят, с какой цифры потерь мы начинали, которую Сталин еще огласил где-то, по-моему, 7 миллионов значилось. Да.
Первая цифра была 7.
И потом вот постепенно не за один прием дошли до 26 тысяч.
Да. Это уже при Горбачеве.
Уже при Горбачеве. Действительно, истинные цифры, мне кажется, определить будет довольно сложно. Так же, как и разрушенные города, так же, как и потерянная техника, так же, как и инвалиды войны, так же, как и исковерканные судьбы и многое другое. Но мне кажется, что вот как не страшны сами по себе эти цифры, которые язык не поворачивается вот так вот через запятую
озвучивать.
То есть цифры потерь... А они действительно звучат ошеломляюще, но как бы они ни звучали, мне кажется, только этими цифрами нельзя определить сполна значение победы. Вот в чем дело. Дело в том, что с войной как бы уходит весь 20 век в историю, в прошлое. Война занимает в нем вот такое вот центральное место. Победу оценивают как наиболее значимое событие. И если эти события не до конца поняты, если они не осмыслены, то значит они остаются как бы непреодоленными. Они из этого 20 века, те, кто вышел из него, уходят вместе с нами. И в итоге мы как бы за собой оставляем прошлое, которое не хочет уходить. Оно остается с нами вот этим необдуманным грузом необдуманности. Грузом недосказанности и непродуманности тоже
да самое. Да, и грузом, извините, искажений еще.
И огромных искажений, огромной фальсификации. И вот если победа и война не займут своего места, мы никогда свою собственную историю не поймем, и мы будем до бесконечности бултыхаться в огромном количестве нерешенных проблем.
И наступать на одни и те же грабли.
Да, так вот, что поконкретнее, если сказать, получается. Предшествующая история, почему война, почему она стала возможной, в конце концов. И какое место поначалу и впоследствии занимал в этой войне Советский Союз? Вот. На эту тему написаны горы книг, и горы публикаций. Но мне кажется, не хватает некоторых очень важных моментов, свидетельствующих об ответственности Советского Союза в том, что эта война стала возможной. И более того, вот если радиослушатели вспомнят, в том числе и передачи, которые прозвучали вот из этой студии с вашим участием, то ведь факт участия Советского Союза во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии остается фактом. А ведь это был не кратковременный и случайный эпизод. Это были 2 года Второй мировой войны, когда Сталин с Гитлером воевали вместе. И Советский Союз был вовлечен и втянут вот в это...
Ну да, с 17 сентября 1939 года.
1939 и по начало...
По 22 июня.
Как это произошло? А как произошло то, что этому предшествовало? Как стал возможен пакт Риббентропа-Молотова?
Ну, это можно отойти дальше. 18-й год, Версальский мир, Рапалло.
А вот, в том-то и дело, что в сущности сначала Ленин, потом Сталин никогда не изменяли своей главной задачи курсу на мировую революцию. При Сталине эта установка стратегическая несколько видоизменилась, как известно. Была принята концепция социализма в одной стране. Да. То есть как бы интернациональные задачи, которые стояли перед большевиками в 17-м году, отошли несколько на второй план. Но тем не менее, сама стратегическая установка на революцию, она продолжала оставаться. И ведь это только сам Сталин, а потом и его сторонники придумали объяснение причин поражения в первые дни войны так называемым внезапным нападением. Но какое, спрашивается, внезапное нападение, если все годы, предшествующие войне, Советский Союз только тем и занимался, что готовился к войне. Вся промышленность, все люди, вся коллективизация, индустриализация, это проводилось под разными благовидными, так сказать, предлогами, на самом деле умножали и приумножали военную мощь Советского Союза. И не безрезультатно, надо сказать. Все-таки по основным видам вооружения к началу войны Советский Союз превосходил Германию, Гитлера.